Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня у нас гости из Музея русской иконы, директор музея Николай Задорожный и его заместитель Сергей Богатырев. Мы говорим о музее, о том, каким образом собиралась коллекция. Вот единственное, что мы говорили сейчас перед перерывом небольшим про распилы, распиленные иконы, вывозимые за границу. Я вспомнил, в Москве есть замечательный храм Сергия Радонежского в Крапивниках, где стоит Киевский крест, который когда-то был изготовлен по заказу патриарха Никона для монастыря, Киевского крестного монастыря на острове Кий в Белом море. И вот этот крест тоже в свое время был утрачен, потом найден через какое-то время в недрах одного музея, уже распиленный, по частям упакованный в коробки и приготовленный к отправке за границу.
Здесь вот момент очень важный, который хотелось бы подчеркнуть. Михаил Юрьевич Абрамов ведь, когда возвращал эти иконы, вывезенные из России, как вы правильно отметили, не всегда законным способом, а чаще незаконным, он их выкупал на собственные деньги. То есть то, что по праву культурного наследия принадлежит нам, ушло от нас в результате воровства, чаще всего, там, расхищения или каких-то взяток или чего-то подобного, и мы бы это утратили. Но нашелся энтузиаст, который свои личные средства начал тратить на то, чтобы из частных коллекций эти иконы выкупать и привозить их обратно в Россию. Вот это, конечно, немыслимо. Наверняка, так бывает, так поступают, но, наверное, только вот самые какие-то благородные, самые отважные люди, которые действительно, если они там обладают каким-то состоянием, они считают это вот, да, дар от Бога, и я этим даром или талантом должен служить. Вот как я могу послужить? Могу выкупить иконы, вернуть их на родину, чтобы их можно было увидеть в России. И это, конечно, вызывает восхищение. То, что человек вот так абсолютно бескорыстно свои личные средства тратил на возвращение нашего наследия.
Нет, ну это вообще уникальная личность. Михаил Юрьевич Абрамов – это вот это явление. Вот я счастлив, что какой-то период с своей жизни мы с ним были и друзья, и соратники, и вот... Вместе. И когда вы в начале нашей беседы спросили, в чем отличие музея древнерусского искусства от имени Андрея Рублева и нашим музеем, то, конечно, самое главное, что к нашему музею был сопричастен Михаил Абрамов, потому что он делал, конечно, великие дела. И ведь выкупал не только в иконы в Европе, на Западе, и не только в Европе, но там и из Ливана к нам привезена коллекция, чтобы они вошли в состав экспозиции от музея. Но вот и как рассказал Сергей Евгеньевич, выкупал на свои деньги, потому что Интерпол был бессилен, и выкупал произведения, украденные в советское время из государственных музеев, и возвращал их не в свой музей, в музей русской иконы, а возвращал именно законному собственнику в те государственные музеи, откуда они происходили.
Потрясающе.
Откуда они были. Поэтому отличие, ну, вот если эту продолжить, чтобы закончить в тему отличия, так, ну, во-первых, что немаловажно, наш музей бесплатный, и изначально был бесплатный, и каждому посетителю у нас особый индивидуальный подход. Даже если это не группа, а один человек, то всегда он может попросить помощь экскурсовода. У нас довольно большой вот отдел, достаточно много экскурсоводов. Поэтому каждому мы можем уделить внимание и провести индивидуальную экскурсию, потому что так было заложено изначально Михаилом Юрьевичем. И каждое новое приобретение Михаил Юрьевич наговорил, а что экскурсовод может нового рассказать, если в экспозиции появится эта икона.
То есть с точки зрения даже драматургии экскурсии он просчитывал, что это даст посетителю,
да,
какое новое знание о нас самих.
Невероятной широты, и ведь даже само реконструкция здания – это без привлечения архитекторов. он сам своим талантом он создавал вот внутренний интерьер и говорил, где перестраиваем.
Серьезно?
Что меняем, да-да. Мы не... Да, архитекторы не были привлечены.
А как вы попали
все делал сам.
В музей вот это... русской иконы?
Нет, ну, я не попал. Я познакомился с Михаилом Юрьевичем, и он обратился ко мне как, ну, можно сказать...
К эксперту?
Да, к знатоку и коллекционеру в прошлом. Потому что я тоже участвовал вот в этой знаменитой выставке 1974 года как собиратель. Обратился за помощью, помочь ему собрать, создать музей. Не собрать коллекцию, а именно создать музей русской иконы.
Внутренняя логика экспозиции каким образом выстраивается? По векам?
Хронологически.
Хронологически.
Да, хронологически. И вообще стоит сказать немножко о том, как музей создавался. Я тоже отвечу на вопрос, как я попал в музей русской иконы. На самом деле, когда музей открывался на улице Гончарной, я был в числе гостей, мы были знакомы с Николаем Васильевичем, поскольку взаимодействовали в плане как раз сохранения, да, сохранения нашего наследия. А чуть позже был приглашен на работу в музей, о чем нисколько не жалею. Я хотел два слова сказать о создании музея, ведь очень важно, как сказал Николай Васильевич, Михаил Юрьевич подходил к каждому своему проекту индивидуально. И те два здания конца 19-го и рубежа 19-20 веков, которые были приспособлены под музей, они изнутри были немножечко изменены для того, чтобы и сделаны безопасными для посетителей, но снаружи это осталось таким же городским домом, доходным домом 19 века, как это было всегда. Единственное, внедрение современного — это прекрасный атриум, усадебный двор, в который мы сегодня можем принимать гостей, давать концерты для наших зрителей, вести лектории, ну и, конечно же, принимать посетителей ежедневно. И очень важно, что как раз Михаил Юрьевич индивидуально просчитывал и проектировал все это здание, и, как вы сами могли убедиться, там уютно, вы попадаете в абсолютно такую... приятную атмосферу,
там все
и уходите,
людей.
Да, и уходите туда, оттуда окрыленными. И у нас есть еще один экспонат, о котором хотелось бы сказать отдельно. Да, у нас 5000 предметов, это очень большая коллекция для частного музея, и практически 98% из них находится в экспозиции, что нас еще кардинально отличает от государственных музеев. Ведь, как известно, 3-5% государственных музеев доступны зрителю, все остальное находится в хранилищах, ну, так сложилось. А у нас же главная задача показать все, не скрывать от глаз шедевры. Да, и возвращаясь к уникальному экспонату, это Старообрядческая часовня-молельня, которую, кстати, тоже обнаружил Николай Васильевич Задорожный, обнаружил он его на окраине Старообрядческой деревни в Тверской области, Вышневолочский район, такой деревню Бухлова. В 1970-е годы Николай Васильевич обнаружил, я думаю, он два слова скажет, а позднее, уже в конце 2000-х годов, повторно обнаружив эту часовню, которая могла бы, в общем, быть разрушена или сожжена, мы получили разрешение местных властей на разбор этой часовни, и сейчас она находится на четвертом этаже нашей экспозиции, вмонтирована
в интерьер.
В интерьер, да, и является одним из самых любимых экспонатов наших замечательных гостей. Очень рекомендую тем, кто еще не был, обратить на это внимание. И возвращаясь ко всей коллекции, конечно, хронологически представлена история русской иконописи с 14 по начало 20 века в большом количестве залов. Отдельно так называемый греческий зал, где представлены византийские, поствизантийские иконы, 14-15-16 века, уникальный греческий иконостас конца 17-го, начала 18 века, как я вам уже сказал, часовня-молельня середины 19 века, старообрядческая. И особое место в экспозиции нашего музея занимает эфиопская коллекция, коллекция эфиопского христианского православного искусства. Это отдельный зал.
Ждала, когда вы про это скажете.
С этим, да, особая история и любовь к этому.
Эфиопский зал производит сильнейшее впечатление отдельно. То есть понятно, что главное действующее лицо в музее русской иконы — это русская икона. Но при этом внимание к эфиопской традиции, которая чувствуется, и с какой любовью, да, тоже там эта экспозиция составлена, покоряет и обогащает. Потому что, ну, в большинстве своем мы, не профессионалы, с эфиопским искусством практически не знакомы. И что такое эфиопское христианство, знаем, ну, в лучшем случае, если где-то в Ютьюбе что-то посмотрели или по телевизору там где-то наткнулись на соответствующее кино. А вот так своими глазами увидеть целый мир, связанный с духовной жизнью эфиопов, дорогого стоит. Расскажите подробнее, вот в нескольких словах, может быть, об этом зале, что там можно увидеть и какие экспонаты о чем свидетельствуют.
И почему именно Эфиопия?
Ну, наверное, стоит сказать, что это тоже чудо, что эфиопская коллекция попала к нам и сегодня доступна зрителю. Стоит сказать о том, что два военных атташе европейских собирали как раз вот предметы эфиопские, христианские, и друг с другом соревновались, у кого же будет более полная, более интересная коллекция. Когда один из них, к сожалению, скончался, второму не с кем было соперничать, и
интерес
дети
пропал.
Да, дети этих коллекционеров выставили эти коллекции на продажу. Их вполне могло ждать забвение, если бы они были распроданы отдельно по предметам. Николаю Васильевичу уже удалось, так сказать, перехватить это, да, купить две цельных коллекции, объединив в одну, и коллекция стала крупнейшей в Европе. Она представляет предметы религиозного культа, кресты, иконы, складни. Сложно назвать до конца этой иконой, поскольку в нашем представлении икона имеет определенные каноны, размеры, письмо. Это же достаточно наивная живопись, сделанная на различных материалах. Это может быть и тыква, это может быть страусиное яйцо, конечно, небольшие деревянные складни. Это может быть даже козлиная шкура, поскольку Эфиопия находится у нас в Африке, и материалы там достаточно ограничены.
Но она очень трогательная.
Она трогательная, она сейчас очень активно изучается специалистами по эфиопской культуре христианской, которых достаточно мало в России, но мы работаем над созданием научного каталога, который, конечно же, будет, несомненно, встречен с интересом как и у наших постоянных зрителей и посетителей, так и научного сообщества. И мы очень много надежд возлагаем вообще на интерес к эфиопской культуре и возможность таких интересных выставочных проектов.
У нас недавно так получилось, что друг нашей семьи, она вернулась из командировки по вот этим самым местам, где она познакомилась с эфиопами, и она была поражена, когда встречала среди них вот христиан и знакомилась с тем, как они вообще верят. Она говорит, ну, это что-то невероятное. Мы на Святой Земле, наверное, можем, когда, если Бог даст, границы откроются, и восстановится авиасообщение, и откроется Израиль. И вот на Святой Земле, конечно, да, там можно увидеть эфиопов и в храме Гроба Господня.
Вот я там их и увидел второй раз.
Да, это поражает. Это такая детская непосредственность, с одной стороны, а с другой стороны, это невероятная мощь и глубина.
Ну, тут, видите, это же такие осколки христианства нам неизвестного? У нас же все-таки очень долго христианство развивалось в Европе, потом византийское направление, все, что у нас потом мы черпали из Византии. А вот это дохалкидонское раннее христианство, которое пошло по своему пути, оно, конечно, для европейца очень непонятно, неизвестно. И самое интересное, тут это не реклама, потому что Максим Калинин какое-то время у нас на радио выступал.
И выступает, я надеюсь.
Ну, будет. И будет выступать. Это все-таки нехватка времени, да, у него сейчас он на расхват просто везде. А его лекция о сирийских мистиках — это не Эфиопия, но это вот для лучшего понимания того, что есть в христианстве такая полифония, такое многообразие. Вот его лекция о сирийских мистиках мы просто всем советуем, просто чтобы вот эту шторку еще раз приоткрыть. Ну и, конечно, пройти в музей русской иконы и посмотреть на эфиопскую иконопись. Это тоже дорогого стоит. Я уверен, я обязательно дойду.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, сегодня у нас в гостях Николай Васильевич Задорожный, директор музея русской иконы, и Сергей Богатырев, заместитель директора по связям с общественностью этого музея. Мы говорим про уникальное явление в Москве. Музей русской иконы, созданный энтузиастом, меценатом Михаилом Юрьевичем Абрамовым, царствие ему небесное, человеком, который невероятную работу проделал по возвращению нам нашего наследия, и чтобы мы лучше узнали, кто же мы такие есть, откуда мы родом. Икона в этом смысле дает нам глубочайшее представление и знание, и опыт не только, наверное, мозгами, но и сердцем, в первую очередь сердцем, да, как Николай Васильевич, вы уже отметили, мы икону можем почувствовать и понять. И таким образом, может быть, восстановить ту связь, которая у нас в результате не только 20 века разорвалась, но и 19 век тоже уже, там, вторая половина особенно, такие очень бурные события в России, конечно, отодвинувшие нас от нашей собственной традиции. Сейчас есть возможность вот эту связь восстановить, и все желающие, пожалуйста, приходите в музей русской иконы на Гончарной улице, это станция метро Таганская.
Станция метро Таганская.
И бесплатный вход.
И всем радуйтесь, всегда.
Что практически невозможно в наше время. Ну, практически невозможно.
Я так было установлено Михаилом Юрьевичем и...
Предварительная запись или что? Вот как это осуществляется?
Вход для всех посетителей у нас свободный, без предварительной записи. Открыты мы ежедневно, кроме среды, с 11 до 19 часов. И некоторое время назад, в четверг и пятницу, мы продлили работу музея до 21 часа, чтобы те, кто не успевает по причинам долгого рабочего дня, смогли к нам попасть. Что касается записи, запись происходит на экскурсии на нашем сайте www.rusicona.ru, и там же можно записаться на все мероприятия, которые официально музей проводит. Это концертные программы, это лектории, и для удобства посетителей сейчас с пандемийными ограничениями мы его не проводим в офлайн-режиме, а только в записи, поэтому по четвергам можно всегда на YouTube-канале музея или на сайте музея посмотреть и послушать интересные лекции, которые посвящены не только древнерусскому и русскому искусству иконописи, но и архитектуре, ближневосточной, византийской, римской и так далее. Мы приглашаем ведущих ученых российских, которые рассказывают об интересных событиях, интересных явлениях, интересных предметах.
Скажите, вот мы очень любим здесь, конечно, на радио разные истории. Наверняка среди ваших экспонатов есть какие-то иконы с действительно уникальными историями нахождения, как они к вам попали, или просто истории своей жизни. Вот через века прошедшие. Наверное, какие-то такие истории вы знаете.
Ну, вот сейчас проходит выставка и собрание в нашем вот музее в Сеуле. И в экспозиции вот этой выставки находится, например, икона, ну, с достаточно уникальной историей. То есть она была приобретена в Америке, находилась там порядка 40 лет. Это образ апостола Павла. И после ее возвращения в Россию, я ее передал своему знакомому реставратору, чтобы он ее привел в порядок, потому что западная реставрация, она сильно отличается от профессиональной реставрации, которая проходит обычно с иконами в России. И он совершенно случайно нашел у себя там где-то в подсобке, кстати, нижнюю часть этой иконы.
Ого!
Как это?
Ну вот, значит, 40 лет икона находилась в Америке, это был поясной.
А откуда она происходит?
Святого Павла. Это вот ростовская школа, живописи.
Скорее всего, из какого-то небольшого храма, где-то в Ярославской области.
Да, ростовского, да, Ярославского.
Так вот эти две части
храма,
иконы да, разъехались да, в разные да, совершенно
вот
части.
Как уже упомянул Сергей Евгеньевич, и в нашем музее есть такие примеры, как вы это назвали, контрабандный распил, да?
Да, чемоданный, дипломатный.
Чемоданный, да, распил, да, чтобы уменьшить размер иконы,
да.
И обе части, значит, вошли в какой-то небольшой чемодан, да, ну, а здесь, поскольку изначально икона была большая, это ростовой образ, 1,30 м, вот, то он просто была отпилена верхняя часть, и вот икону из ростовой превратили в поясную, вот она была отправлена в Европу, или там попала каким-то образом в Америку. Так, и здесь обрела свою нижнюю часть. Представляете, это...
Ну, это практически невероятно. Это один на миллион, да, можно сказать, случаев по теории вероятности. Да, то есть так не может быть.
У нас есть музей, к которому там, я имею честь относиться, с которым у нас совместные программы. Музей, на самом деле, он о советском религиозном сознании. Так называется Советский Союз «Вера и люди». Он как раз возле храма Сергия Радонежского в Крапиве. У нас даже совместные программы с этим музеем есть. Там речь идет о такой церковной повседневности 40-х, 90-х годов. И вот там среди прочих экспонатов есть икона. Она с точки зрения художественной ценности ничего не представляет. Это лишь от большой иконы фрагмент лика Христа. Но известно, что эта икона, она где-то была вот в голодные годы, холодные, 30-е, 40-е. Ее топориком рубили на щепу. И вот по чуть-чуть с каждой стороны, там следы от топора очень хорошо читаются, и отрубили все, дойдя до лика, а вот лик так порубить на щепу рука не поднялась. И вот так вот какими-то путями она к нам попала.
Ну, подобных историй, да. Подобных историй очень много, и, как я сказал, в 60-е, 70-е годы, когда я путешествовал по деревням, я видел, как из икон делали двери,
да,
как фрагментами, да, да, как фрагментами иконы доски закрывали где-то вот в тех же коровников какие-то, там забивали окна, чтобы ветер не дул. И у нас в музее есть подобные образцы, вот именно кусков, выпилков из большой иконы. Вот, пожалуй, страшный суд 17 века, и мы даже ее давали на выставку, которая проходила в Вене, и называлась «Икона под серпом и молотом».
Как символично. Да. Икона страшного суда, которая прошла такой путь.
Да.
Ею забивали
щели. Это была огромная икона, да,
но,
значит, у нас сохранился вот такой фрагмент, выпилок, наверное, сантиметров 60.
Я после того, как у Солоухина прочитал, сколько было храмов, в которых... естественно, перепрофилировали под зернохранилище какие-нибудь, но эти щели оконные, потому что стекол уже не было, старыми иконами забивали. Я, так как часто бываю в таких местах, где стоят полуразрушенные храмы, то я, соответственно, с тех пор стал ходить и внимательно смотреть на эти доски, которыми окна забиты. Может быть, какие-то, конечно, из них и были когда-то иконами, но уже сейчас,
утрачено.
В прошествии 50 лет, это понять почти невозможно.
Ну да, вот поэтому, когда вы сказали, и сказали совершенно правильно, и такое мнение разделяют 90% наших граждан, что иконы были в 60-е, 70-е, 80-е годы незаконно вывезены из Советского Союза. Но при этом, когда Михаил Юрьевич, мы с ним были в 2015 году в городе в Трекенхаузен на заседании общества любителей Трусской иконы, которая объединяла в себя собирателей из Голландии, из Германии, из Италии, из Франции, европейских стран. И этому обществу в тот день исполнялось 25 лет. То есть это...
Отчасти люди спасшие.
Западные. Да-да, вот именно я об этом и хотел. И после выступления бургомистра предоставили слово вот основателю этого музея в Москве, Михаилу Абрамову, гостю. Вот, и он начал свою речь именно с благодарности европейским коллекционерам за то, что они своим интересом к русскому искусству, к русской иконе, своим интересам, они практически спасли русское искусство, потому что если бы они не интересовались, они бы не покупали, если бы не покупали, не было вот этой вот достаточно активной контрабанды, которая в конечном итоге спасла. А когда у нас страна выздоровела и экономически окрепла, то вот пошел этот вот отток произведений из Европы, из Америки.
Обратно в Россию.
Вот обратно в Россию, да. И слава богу, что было что возвращать.
Нам, к сожалению, уже пора заканчивать программу, но я не могу не спросить в конце. Я сразу скажу, что я эту точку зрения совершенно не разделяю, но, к сожалению, она часто звучит внутри православного сообщества. Когда речь заходит о музеях и церковных ценностях, все собрать, у музеев отобрать и в храмы вернуть. Скажите что-нибудь на эту тему. Ответьте, пожалуйста. Я устал, честно говоря, отвечать на этот вопрос, потому что почему-то мне его очень часто задают, но вот я очень хочу от вас, как от профессионалов, тоже что-то
ну,
услышать.
Ну да, вот. Такая, ну, это, наверное, как у нас было в ту революцию, там все забрать и поделить,
да,
понимаете,
да,
то же самое. Да. Потому что я видел архивные фотографии из Сихинского монастыря, фотографии 50-х, 60-х годов, когда иконы просто стояли на улице, иконы Сихинского монастыря стояли на улице под снегом, и только благодаря экспедиции из русского музея их удалось вывести в русский музей, где они были отреставрированы, восстановлены. И вот и получается, ну и в кому они теперь принадлежат, в общем-то, это... И, да.
Я всем привожу пример, который на моих глазах произошел. Икону древнюю, очень известную, вернули в храм из музея. Ну, там музей был в храме, и она просто... вернулась в храм, когда храм перестал быть музеем, снова стал храмом. Но она была, ее вернули только на основании того, что она будет, на обещаниях того, что она будет дальше в ковчеге с температурными датчиками, с постоянной фиксацией, с отслеживанием. Но ее очень быстро вытащили оттуда и понесли на крестный ход. И пошел дождь.
Ну вот, к сожалению, да, к сожалению, да. А вот
есть
икона Владимирской Божьей Матери, Боголюбской, да, Божьей Матери, которую тоже передали в церкви, ее в баптистерии установили, но поскольку там постоянная влага, пришлось... А икона
последние 100 лет постоянно находится под надзором реставраторов, и ее спасают в течение 100 лет, и будут продолжать. К сожалению, время берет свое, можно к этому вопросу подходить по-разному, и каждый имеет право на свою точку зрения, но все-таки, я еще раз повторюсь, русская иконопись, древнерусская иконопись, это огромная... огромный пласт, огромная часть мировой художественной культуры. Если хотите, это наше возрождение, классика 15-16 века, расцвет русской иконописи, там, новгородской, псковской. И определенно это должно находиться в музеях, если есть такая возможность. А для храма восстанавливаемого можно всегда написать новый иконостас. Как это и практиковалось исторически, и много научных... фактов, как переписывались иконы, записывались, уменьшались в размерах под новый иконостас самими же иконописцами, служителями культа.
Поэтому... То, что я рассказывал, топориком обтесывали с разных сторон, а это совершенно легально в храмах происходило.
И Михаил Юрьевич, он ведь из нашего музея, вот из музея русской иконы, много памятников подарил
именно
в храмы.
В храмы, да, да. Это вот прям, правда, низкий поклон за его труд и за то, что вы его дело продолжаете. Есть уникальный пример в нашей жизни соседства Третьяковской галереи с храмом святителя Николая в Толмачах.
Самая Владимирская икона.
Да, их сотрудничество и возможность помолиться у Владимирского образа Божьей Матери. Ну, это, конечно, да, это вот прекрасные отношения между храмом святителя Николая и Третьяковской галереей.
Здесь и вот... за продолжение, главное, спасибо не нам, а наследникам, близким родственникам Михаила Юрьевича, потому что они, понимая важность того, что было сделано Михаилом Юрьевичем, и помня, как он любил свое детище, продолжает финансировать наш музей. И он существует только вот благодаря пожертвованиям близких родственников Михаила Юрьевича.
Спасибо вам большое. Мы напомним, что сегодня гостями программы «Светлый вечер» были директор Музея русской иконы Николай Задорожный, заместитель директора Сергей Богатырев. Спасибо, приходите к нам.
Спасибо. Я еще раз.
Уверен, что мы с вами должны еще встретиться.
А вы приходите в музей.
Да, мы вас ждем в Музее русской иконы, улица Гончарная, дом 3, строение 1, станция метро Таганская.
Спасибо. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».